Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Олдос Хаксли говорил, что факты истории интересуют нас только в том случае, если они вписываются в наши политические убеждения. В этом есть, конечно, некоторый смысл, и смысл даже не некоторый, вполне себе определенный смысл. Да? У нас вон чуть что, так сразу печенек скачет. Но, слава богу, что мы здесь занимаемся, в общем, не политикой, а по большей части наукой. Ну, так, да, образно и очень мягко, если сказать, очень аккуратно. И поэтому с полным правом я сегодня, как всегда, обращусь к некоторым историческим событиям. У меня 30 сентября на календаре, скучноватый, надо сказать, денек. Да простят меня все те, для кого этот день по тем или иным причинам важный. Ну вот что-то как-то, не знаю, то ли, может, у меня настроение какое-то неподходящее сегодня для того, чтобы отыскать какие-то забавные важные моменты в истории. Но кое-что есть, безусловно, безусловно, кое-что есть, поэтому к некоторым событиям сегодня обратимся в очередной раз, ну, естественно, как всегда, с одной великой целью, для того, чтобы наградить себя совершенно непонятной информацией, которая бог знает, когда пригодится, ну, в общем, удовлетворить некоторое любопытство, без которого, ну, вот я никуда не могу деться, а если и вы здесь, то, соответственно, в общем, мы где-то как-то приблизительно. Первая же дата, 30 сентября, такая дата, в общем, довольно большая, и они периодически вспоминают. Это 1139 год, довольно давние события. Это землетрясение в Гяндже. Ныне это территория Азербайджана, очень много людей тогда погибло, и это событие, это землетрясение помнят, потому что оно, конечно, одно из крупнейших, по крайней мере, по числу жертв землетрясений в истории. 11 баллов интенсивность, ну, то есть можете себе представить. Причем произошло оно ровно через год после знаменитого землетрясения в Алеппо. В Алеппо одно из самых мощных землетрясений, четвертое по количеству жертв. Оно происходило в несколько этапов на территории современной Северной Сирии, Юго-Западной Турции, позднее Ирана и Азербайджана. И буквально прошел год. И тут случается землетрясение в Гяндже. Порядка 230 тысяч человек тогда погибли. И, ну, не то что здание, об этом вообще речь не идет. Там гора обрушилась. Обрушилась гора Кепас высотой 3000 метров. И она преградила русло реки Ахсу, которая пролегала через нее. И в тот момент образовались 8 озер. Сейчас там заповедник. И есть, конечно, заметки историков, очевидцев, если хотите, этого землетрясения. Но вот что, например, пишет очевидец, уроженец и житель Гянджи, мыслитель и богослов Мхитар Гош, выдающийся армянский мыслитель, общественный деятель, богослов, священник. Такое армянское возрождение в некотором смысле. Вот что он пишет. «В месяц Арек, на 18-й день месяца, в течение ночи с пятницы на субботу, в день праздника святого Георга, ярость Господнего гнева обрушилась на мир. Неистовство земли и сильное разрушение двинулись ужасными толчками и достигли этой страны Албании. Этим землетрясением много было разрушено во многих местах, в областях Парисус и Хачен, как на полях, так и в горах. В результате его столица Ганджак также была швырнута в ад, поглотив своих жителей. И во всех концах своей поверхности земля держала их в своих объятиях, а в горных районах многие крепости и деревни были разрушены вместе с монастырями и церквами, которые обрушились на головы их жителей, и бесчисленное множество людей было убито разрушенными зданиями и башнями». Воспользовавшись этим землетрясением, кстати, на город напали грузинские войска под командованием царя Деметра I из династии Багратионов. Потом город, конечно, восстанавливали, и окружающие районы тоже восстановили разрушенные стены города Ганджа. И Карасунгкур, правитель, сиджукский правитель Карасунгкур, он прибыл в те места, начал восстанавливать и укреплять эту страну, установил мир в пределах его границ. Ну и вот, собственно, сегодня Гянджа продолжает существовать. Это, как известно, второй по площади, да и по населению город Азербайджана. Расположен он в Закавказье, он был известен как столица Генджинского ханства, потом стал центром Елизаветпольского уезда, Елизаветпольской губернии, Генджинской области. Ну, в общем, по сию пору все там хочется верить в порядке. А сколько же народ-то живет? Дайте посмотреть. На 2020 год 335 600 человек.
Стаховский лайф на маяке.
30 сентября 1399 года Генрих IV провозглашен королем Англии. Ну, с одной стороны, мало ли их было, этих английских королей, пойди их всех разбери, да всех упомни. Но Генрих IV, конечно, один из самых интересных, Генрих IV Болингброк. Он был сыном Джона Гонта, первого герцога Ланкастера. Это первый герцог ланкастерский и третий выживший сын короля Англии Эдуарда III и Филиппа Генегау. Собственно, его прозвище Гонт, Джон Гонт, означает, собственно, генский, родившийся в Генте. И вот Генрих IV Болингброк был его сыном. В молодости он участвовал в дворянской оппозиции, стремившейся ограничить власть короля Ричарда II Бордосского, но затем вступил с королем в союз. Некоторое время вел жизнь странствующего рыцаря, участвовал в гражданской войне в Великом княжестве Литовском, получил титул герцога Херефордского, но вскоре король, воспользовавшись ссорой Генриха с герцогом Норфолкским, изгнал обоих из Англии. Знаменитейшая история, которую мы, конечно же, знаем благодаря, ну, по крайней мере, хоть в каких-то художественных подробностях, конечно, благодаря Шекспиру, знаменитые его исторические хроники, три пьесы. Ричард II, Генрих IV, первая часть, Генрих IV, вторая часть. В кино мы, конечно, Генриха IV наблюдаем, но вот в недавно вышедшем фильме «Король» с Тимоти Шаламе роль Генриха IV исполнил Бен Мендельсон. А если помните, прекраснейший, совершенно гениальный сериал «Пустая корона» в нескольких частях. Если не видели, искренне рекомендую. Совершенно блестящая работа. И он появляется уже в первой части, в «Ричарде II», где Ричарда, собственно, играет Бен Уишоу. Мне кажется, одна из самых гениальных актерских работ этого прекрасного совершенно артиста. И вот там Ронни Киннер появляется вроде в роли молодого Генриха Болингброка, а в двух последующих частях уже роль короля играет Джереми Айронс. Путь Генриха IV к английской короле был, в общем, конечно, непростым. Этому можно было посвятить довольно много времени, но вообще-то об этом очень много говорят. Не хотелось бы сейчас вдаваться в какие-то подробности, потому что там сам черт вообще, поди разбери, что там происходит. Но в конце концов он умудрился захватить английский престол после возвращения, после изгнания из Англии, когда фактическая власть там во Франции находилась в руках его дяди, Филиппа II Смелого, сторонника мира с Англией, а Ричард II тогда был женат на французской принцессе. И, скорее всего, герцог должен был следить за Генрихом, препятствовать его действиям, противоречащим интересам английского короля. Но там случилась эпидемия чумы, власть королевства перешла к его сопернику, брату короля, герцогу Людовику Орлеанскому. Он был лидером французской партии войны. И, в общем, стали происходить события, которые, в конце концов, привели Генриха к власти. Он, когда подошел к Беркли, практически не встречал никакого сопротивления на своем пути. Герцог Йоркский даже не пытался оказать сопротивление и тоже сдался. Оттуда Болингброк отправился к Бристолю, вынудил Йорка отдать приказ о сдаче замка, после чего приказал казнить захваченных Уилчера, Буша и Грина. Все это у Шекспира происходит. Их головы были выставлены на воротах Лондона, Йорка и Бристоля. И, в общем, как-то постепенно-постепенно Генрих получил то, что должен был получить. Ричард 29 сентября в присутствии множества свидетелей подписал акт об отречении от престола, после чего вот эти знаменитые вещи тоже у Шекспира описаны, в фильмах показаны, положил корону на землю, таким образом отдавая ее Богу. 30 сентября на следующий день в Вестминстере собрался парламент, созванный по подписанному Ричарду по указанию Боленброка предписанию. Но это был не парламент, а такая своеобразная ассамблея, где присутствие, собственно, короля не требовалось, и трон остался некоторое время пустым. Архиепископ Йоркский зачитал отречение короля, а также документ, в котором перечислялись все его, вроде как, преступления, какие-то неприятные вещи. И несмотря на то, что Ричард желал лично защищать себя, такой возможности ему предоставлено не было. Также была проигнорирована попытка епископа Карлайла и ряда других сторонников короля выступить в его защиту, и в итоге отречение Ричарда было признано ассамблеей. Далее выступил Генрих Боленброк, предъявив свои претензии на трон, и после этого его, в общем, практически сразу провозгласили королем, а через две недели, 13 октября, он был коронован под именем Генриха IV, но вот все равно 30 сентября, когда собрался парламент, такое первое объявление королем его приключилось.
На маяке.
30 сентября 1452 года в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга. Ну, мы все с вами прекрасно помним, что это была Библия. Иоганн Генсфляйш Цуаляден Цум Гутенберг, или просто Гутенберг, немецкий первопечатник, первый типограф Европы. Еще в 1450 году он создал способ книгопечатания подвижными литерами, оказавший этот способ, конечно, огромное влияние на всю европейскую культуру, да и вообще на всемирную историю. Конечно, он сыграл ключевую роль в развитии культуры эпох Возрождения, Реформации, Просвещения, причем не только культуры, но и науки, разумеется. Конечно, научная революция в целом. И он в 1439-м был первым европейцем, который использовал подвижные литеры. Кроме того, он изобрел процесс массового производства при помощи подвижных литер. Кроме того, среди его заслуг использование чернил на масляной основе для печати книг, регулируемой матрицы, механических подвижных литер и деревянной печатной машины, аналогичной сельскохозяйственным винтовым прессам того периода. Жизнь его, ну, в общем, довольно, наверное, интересные, но все равно связаны с его работой. Гораздо интереснее, собственно говоря, как происходило изобретение этого самого книгопечатания. А он в 1448 году поселился в Майнце, то есть он вернулся в родной Майнц в Германии. И в 1450-м заключил договор с местным дельцом, ростовщиком, вероятно, Иоганном Фустом. Тот дал ему денег, потому что у Гутенберга самого денег-то, естественно, не было. И на эти деньги Гутенберг смог купить материалы, расходные материалы, краски, бумагу. И, в общем, была создана типография, которая со всеми принадлежностями должна была делиться пополам между Гутенберга и Фустом. Но основной капитал Гутенберг получил по частям, а от выдачи оборотного капитала Фуст совершенно уклонялся. И только по дополнительному договору уже через два года за единовременную плату 800 гульденов он был освобожден от ежегодных взносов. Но средства это все равно были невелики, тем более Гутенбергу, в общем, приходилось работать в одиночку, ни о каких там подсобных рабочих не могло быть и речи, не говоря уж об инструментах. Какие инструменты? Тут новую вещь, собственно, изобретаешь. Все нужно делать самому. Но к 1456 году он уже отлил не меньше 5 различных шрифтов и напечатал латинскую грамматику Элия Доната. Хранятся несколько ее листов и сегодня в Национальной библиотеке в Париже и в Российской государственной библиотеке. Затем он отпечатал несколько папских индульгенций, но ни то, ни другое еще нельзя считать полноценной книгой. А полноценные книги, то, что сегодня мы называем книгами, появились... Вот как раз в 1453-1455 годах это была 36-строчная Библия и 42-строчная Библия, известная также как Библия Мазарини, ну или просто Библия Гутенберга, или ее просто называют Б-42, издание «Вульгаты». И именно эта Библия Мазарини считается точкой отсчета истории книгопечатания в Европе, хотя это не первая книга, не первая инкунабула, не первая изданная книга, но среди других первопечатных изданий ее выделяет исключительное качество оформления, и это действительно вот та книга, вот это название, которым мы сегодня называем все, что все остальные книги. Формат у нее инфолио. На одном листе этого формата помещалось 4 страницы. 5 листов, как правило, составляли тетрадку по 20 страниц. Впрочем, размеры тетрадей варьируются. Нумерация там отсутствует. Всего Библия содержит 1272 страницы. Как правило, она переплеталась в 2 тома, и более толстые экземпляры, отпечатанные на пергаменте, иногда переплетались в 3 или 4 тома. И, печатая эту книгу, Гутенберг внес в ее облик существенные изменения. Сначала он печатал не только основной текст, но и рубрикацию. И каждый лист проходил через станок дважды. Сперва черной краской печатался текст, а потом красной рубрикацией. И вскоре Гутенберг отказался от этой идеи, оставив пустые места для инициалов, заголовков и колонтитулов, которые заполнялись потом вручную. И почему 42-строчная Библия? Собственно, совершенно понятно, по количеству строк на полосе. Однако сперва их было 40, потом, видимо, в целях экономии Гутенберг увеличил число строк до 42, и чтобы не заходить за поля при добавлении новых строк, Гутенберг уменьшил междустрочный интервал. Ну и коль уж я упомянул 36-строчную Библию, причем я сначала сказал, да, 36-строчная, потом 42-строчная, но как раз долгое время считалось, что 36-строчная Библия, Бамбергская Библия, как она еще называет, она была выпущена первой, раньше 42-строчной, но позже было доказано, что типограф, печатавший Б-36, уже имел перед собой текст Б-42. По современным подсчетам, общий тираж этой Библии составил около 180 экземпляров. Большая часть книг была напечатана на первосортной итальянской бумаге, хотя 45 экземпляров было издано на пергаменте, и эти экземпляры стоили дороже. Сегодня нет сомнений в том, что эти Библии были распроданы сразу же. Среди первых владельцев были жители Англии, скорее всего, Швеции и, скорее всего, Венгрии. Известно, что некоторые экземпляры продавались по цене в 30 флоринов, хотя они и стоили значительно дешевле, чем рукописная Библия, все же большинство студентов, священников, да и других людей с обычным доходом были не в состоянии их приобрести. И предполагается, что большинство книг приобрели монастыри, университеты, ну и, конечно, особенно богатые люди. В настоящее время известен только один экземпляр, который в 15 веке принадлежал частному лицу. Ну, а почему Библия Мазарини, она еще называется? Потому что парижский экземпляр, который был открыт в 1763 году в бумагах кардинала Мазарини, он получил такую известность, что все экземпляры 42-строчной Библии долгое время именовались Библиями Мазарини. Сегодня в собраниях мира хранится 47 первопечатных Библий, из них только 21 экземпляр. Это полные Библии, ну, наибольшее число, конечно, в Германии. Там их 12, на втором месте Соединенные Штаты Америки. И 11 Библий хранится в этой стране.
На маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. К некоторым историческим событиям. 30 сентября у меня на календаре. и некоторые моменты, которые в этот день происходили. Ну, такие все сегодня. Знаете, вот в самом начале я сказал, что день скучный, а что-то, что не событие, то, в общем, конечно, выдающийся момент. Но ведь опять же, как обойти вниманием тот факт, что именно 30 сентября в Чарльстоне, это Соединенные Штаты Америки, штат Массачусетс, доктором Уильямом Мортоном впервые была использована анестезия, и это был диэтиловый эфир. Уильям Томас Грин Мортон вообще был американским дантистом, который впервые публично продемонстрировал использование вдыхаемого эфира в качестве хирургического анестетика. Он долго боролся с тем, что вот, ну, за то, что именно он был первооткрывателем анестезии, какие-то люди пытались это оспаривать, и, в общем, в конце концов, это превратилось для него в такой предмет одержимости. Ну, в общем, в конце концов, он умер там практически в нищете. 30 сентября 1846 года Мортон провел безболезненное удаление зуба после введения пациенту эфира. И спустя некоторое время, уже 16 октября 1846 года, была проведена еще одна операция в операционном театре, в общей больнице Массачусетса, при большом стечении народа. Ну, вы знаете, вот эти анатомические театры, или когда делают операции при большом стечении других людей, и все мы это с вами прекрасно знаем. И тогда Джон Коллинс Уоррен, доктор, безболезненно, уже использовав эфир, удалил опухоль на шее мистера Эдварда Гилберта Эббота, который вот таким образом вошел в историю, поскольку это такая первая очень публичная демонстрация всего этого дела. И новости об использовании эфира довольно быстро распространились по всему миру. Первое зарегистрированное использование эфира за пределами США было в Лондоне, тоже дантистом Джеймсом Робинсом при удалении зуба. И в конце концов все это как-то разошлось по миру. Кстати, после демонстрации Мортон попытался скрыть, какое конкретное вещество вдохнул его пациент, и он назвал его «летеон», слово «лето». Но вскоре выяснилось, что это, конечно, эфир в таком ингаляционном, если хотите, виде. И медицинское сообщество, кстати, в тот момент осудило выдачу патента на летеон как несправедливый и нелиберальный для такой гуманной научной профессии. И сам Мортон заявил о том, что он не будет ограничивать использование эфира в больницах или в каких-то благотворительных учреждениях. И говорил о том, что получение им патента на этот продукт было сделано для того, чтобы обеспечить надлежащее управление эфиром и предотвращение его неправильного использования или всевозможных злоупотреблений. Ну, а кроме того, он говорил, что ему нужно было хотя бы немножко возместить затраты на его эксперименты. И погоня Мортона за своей репутацией и получением прибыли от управления эфиром осложнялась скрытой, иногда обманчивой тактикой, которую он использовал во время разработки этого метода. Кроме того, появились заявления, конкурирующие заявления, как я уже сказал, других врачей, в первую очередь его бывшего наставника доктора Джексона. И усилия Мортона по получению патентов за границей тоже подорвали его утверждение о благотворительных намерениях. И не было предпринято никаких усилий в итоге для обеспечения соблюдения этого патента, и эфир, использование эфира довольно быстро стало повсеместным. Но в декабре 1846 года Мортон обратился в Конгресс с просьбой о государственном возмещении ему $100,000. Но и этот запрос был осложнен заявлениями Джексона и Уэллса как первооткрывателями эфира, и поэтому заявление, обращение Мортона оказалось безрезультатным. Он потом еще несколько раз подавал аналогичные заявки, но все они не достигли успеха. И позже он добивался вознаграждения за свои достижения, пытаясь подать в суд на правительство Соединенных Штатов. Ничего у него не получалось. Ну, правда, в 1852-м он, например, получил почетную степень Вашингтонского медицинского университета в Балтиморе, который позже стал колледжем врачей и хирургов. Рядовые, что называется, граждане, ну, не очень, конечно, рядовые, но некоторые граждане решили самолично как-то отблагодарить Мортона за вот это его открытие. Весной 1857 года богатый бостонец Амос Лоуренс в сообществе с некоторыми другими профессиональными медиками и влиятельными гражданами Бостона разработал план по сбору 100 тысяч долларов в качестве такого национального подарка, что ли, Мортону. И он начал собирать пожертвования от государственных лиц, и от частных лиц, и, в общем, что-то там как-то даже насобирал. Но, тем не менее, в общем, не слишком Мортон, конечно, на этом деле разбогател. Он некоторое время работал в качестве хирурга-добровольца, например, выступая, когда он присоединился к армии Потомака во время американской гражданской войны, и тогда уже он применил эфир более чем 2000 раненых солдат во время сражений. Скончался он в июле 1868 года. Скоропостижно, практически моментально, он ехал в карете со своей женой, и что-то внезапно ему стало нехорошо, он потребовал остановить карету, выбежал, это происходило в Центральном парке в Нью-Йорке, и он выбежал из кареты, подбежал к озеру для того, чтобы как-то вот влага, я не знаю, какой-то ветерок смог ему немножко, помог ему немножко остыть. И многие посчитали потом, да, свидетели, что это поведение было довольно странным, но, как выяснилось, у него случился внезапный инсульт, и этот инсульт оказался смертельным. И Мортон был доставлен в соседний Сент-Люк, хоспитал Святого Луки, медицинская школа, и жена его сообщает, что, узнав Мортона, главный хирург сделал своим ученикам такое заявление. Он сказал: «Юные джентльмены, вы видите лежащего перед вами человека, который сделал для человечества и для облегчения страданий больше, чем любой из когда-либо живших людей».
На маяке.
Под занавес к родившимся 30 сентября, ну тут, как всегда, много имен, я сегодня решил остановиться на имени Этьена де Кондильяка. Он родился в 1715 году, французский философ, основоположник ассоциативной психологии, очень интересная, конечно, личность, о котором много написано, да и сам он, в общем, создал немало вещей. У него есть опыт о происхождении человеческих знаний, трактат о системах, трактат об ощущениях, трактат о животных. Незадолго до его смерти появилась и его логика, которая уже была издана после его смерти. Ну, в общем, интереснейший, конечно, человек, которого стоит помнить. И он, среди прочего, занимался вопросами рефлексии. Уж нам-то без этого здесь вообще никуда. И Кондильяк полагал, что рефлексия не представляет собой ничего самостоятельного. То есть, по его мнению, рефлексия есть переработанное ощущение. Из ощущений слагается память, а множественность ощущений сама собой вызывает суждение. И таким образом Кондильяк не только описывает различные душевные явления, но, по большому счету, вообще дает историю развития души. При изображении этой истории он исходит из чисто априористического построения статуи живой, но не одухотворенной, которую он постепенно одаряет различными способностями ощущений, из них извлекает различные группы понятий. Кондильяк полагает, что он придерживается эмпирического метода, между тем он поступает точно так же, как философы-рационалисты XVIII века, то есть попросту строят факты, и ощущения он в итоге делит на две группы. С одной стороны, это обоняние, зрение, слух и вкус, а с другой стороны, осязание. И вот анализ осязания и значения, которое он придал этой категории ощущений, есть, собственно, заслуга Кондильяка перед психологией. И в познании внешнего мира именно осязанию, говорит он, принадлежит главная роль. И подобно тому, как все познание о внешнем мире Кондильяк выводит из ощущений, состояния чисто субъективные он также выводит из того же источника. То есть нельзя отказать в некоторой грандиозности, простоте вот такого построения душевной жизни. Ну, в общем, на досуге, конечно, можно Этьена Бонно де Кандильяка перечитать. А так, конечно, много прекрасных людей появилось в этот день, и перечислять можно, конечно, очень долго. Например, Джалаладдин Руми, конийский поэт, суфий. Ну, это, правда, 1207 год, то есть как-то совсем давно. Или прекрасный советский российский театральный режиссер, руководитель театра на Таганке Юрий Любимов, 1917 год. Ну, или я могу, конечно, вспомнить Трумана Капоте, 1924. Ну, или мексиканская писательница Лаура Эсквивель. Не знаю, насколько она популярна сегодня, но я прекрасно помню произведение, которое первое у нее появилось, чуть ли какое-то начало 90-х появился перевод на русский язык. Ну, то есть я помню, что я его читал в каком-то подростковом еще возрасте. Это книга, которая называется «Шоколад на крутом кипятке». В оригинале там на испанском «Como agua para chocolate», ну, то есть как вода для шоколада. И, кстати, фильм, который в итоге появился и был экранизирован, в российском прокате как раз, по-моему, шел под названием «Как вода для шоколада», а книга называлась «Шоколад на крутом кипятке». Ну, мне кажется, совершенно тоже прекрасная история. Если вдруг нечем будет заняться, то вот могу попытаться порекомендовать. Все, пожалуй, это «Объект-22», Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.